История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В московской студии 20.05. В эфире программа «Наследие», в которой мы погружаемся в прошлое для того, чтобы вспомнить события, которые уже происходили, понять то, что происходит сегодня, ну и разобраться в том, что будет происходить. Сегодня мы поговорим с вами, дорогие друзья, об олимпийском наследии. Я думаю, что на фоне только что закончившегося, ну, не знаю даже, как сказать, шабаша в Париже, наверное, этот вопрос действительно очень актуальный. И сегодня у нас в гостях политолог, ведущий Первого канала, человек, который сделал массу проектов, связанных с историей, и прекрасно в ней разбирается, это Руслан Осташко.
Да, здравствуйте.
Да, Руслан, приветствую тебя. Начать мне хотелось бы с цитат Пьера де Кубертена, то есть, можно сказать, иконы олимпийского движения. Когда открываешь его цитаты, читаешь, понимаешь, что как-то олимпийское движение, мягко говоря, двинулось не в ту сторону. Вот я, так сказать, навскидку три. О, спорт ты мир. Ну, мне кажется, это связано что-то с детством. Да? Я помню Олимпиаду 80. О, спорт ты мир.
Прекрасно. Я вообще для себя решил сегодня, зная тему нашего разговора, пойти нетрадиционным путем, как у нас принято в последнее время
Олимпиада
во всем западном мире. Да?
Да.
Но объясню, почему. А нетрадиционным, потому что я, конечно, все это жутко это раздражает, жутко недоволен тем, что во что превратили Олимпиаду. Но я понимаю их логику. Я предлагаю сегодня стать таким адвокатом дьявола и объяснять, почему они это делают, насколько это возможно. Русскому человеку, нормальному человеку это сложно понять, но я думаю, что я смогу объяснить их логику извращенную, странную, но мне кажется, это будет интересно.
Ну, прекрасно. Я думаю, что это действительно будет интересно, дорогие друзья, поэтому напомню вам телефон для смс-ок +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», ну и телефон прямого эфира я скажу чуть позже, потому что звонки мы будем принимать, ну, немножко, что называется, разогреемся. Итак, я начал с цитат. Ну, я уж, как говорится, как в Советском Союзе было принято, буду крыть цитатами. «О, спорт ты мир». Ну, прекрасно, да? Но дальше Пьер де Кубертен говорит вещи, которые становятся, ну, прям цитаты сегодняшнего дня. «О, спорт ты справедливость». Ну, российская сборная, сборная Белоруссии не допущены к Олимпийским играм. О, спорт и справедливость. Это же прямое нарушение указаний того, кто, собственно говоря, создал олимпийское движение. Разве это возможно? Вопрос адвокату дьявола.
Ну, они скажут, что допустили 13 спортсменов из России. И даже некоторые спортсмены наши взяли другое гражданство и выступали за другие сборные, поэтому они-то скажут, что у нас были открыты все двери, вы просто отказались, ваша федерация отказались, вы отказывались осуждать специальную военную операцию. И с точки зрения западного обывателя, к сожалению, будем про них говорить, я не буду говорить ни про Индию, ни про Китай, потому что там отдельная история с этим ощущением. Но на Западе у зрителей, у обычных обывателей есть четкое ощущение, что мы русским предлагали, русские отказались. И вот как это крыть? Ведь им, чтобы это крыть, нужно объяснять и рассказывать. А они мыслят категориями коротких сообщений, и в коротких сообщениях объяснить всю проблематику невозможно.
Вот сейчас между делом, вот что значит мастер, так сказать, информационной войны. Между делом прошло самое главное. Мы вам предлагали осудить СВО. Вопрос, дорогие друзья, а где в олимпийской хартии, где в олимпийских правилах, где в том, что называется олимпизме, этого вообще нет?
Они скажут. Они найдут?
Ну, у меня есть еще одна цитата. Вот, как говорится, уже такая железобетонная цитата. «Главное не победа, а участие». А участия нет. Нет участия. Когда 13 спортсменов из России в неком нейтральном статусе приглашаются, пройдя какую-то унизительную процедуру, хочется сказать, ребята, вы в Олимпийском комитете знаете, что Россия чуть побольше, чем Монако? Что значит 13 спортсменов? Это вот из какой-нибудь уважаемой, развивающейся африканской страны 13 спортсменов – это, наверное, достижение. А из России сотни спортсменов должны приехать. Более того, опять-таки, смотрим итоги Олимпиады. Кто набрал больше всех медалей?
Американцы, конечно.
Американцы. Это почему? Потому что это маленькая симпатичная страна, потому что большая, большое количество спортсменов. На втором месте Китай. Большая страна, еще больше спортсменов. То есть есть прямая корреляция. Большая страна, большое количество занимающихся спортом, большое количество спортсменов приезжающих и большие успехи. Поэтому, когда вы выставляете сито, так извините, не пустили, нарушили олимпийский принцип, главное не победа, а участие.
А вот они скажут, не нарушили. Они скажут, что любая Олимпиада – это остановка войн, это осуждение войн, что когда проходит Олимпиада, все войны останавливаются, а вот русские спортсмены отказались останавливать войны, не проявили свою спортивную олимпийскую волю, не соответствуют нашей олимпийской хартии, поэтому они отказались, ну и их выбор. Но это тут... тоже, я говорю, еще раз говорю, это извращенная логика, и любой здравый слушатель понимает, что это любой здравый человек понимает, что это извращенная логика, но она у них есть. И пока они живут в парадигме своей логики, мы им будем непонятны.
Ну, здесь, собственно говоря, даже не я и не ты, Руслан, а огромное количество западных зрителей задает им такой вопрос, на который им ответить нечего.
Западным зрителям вообще пофигу.
Ну, вот правда. Есть большое количество роликов, комментариев.
В масштабе общей информационной вокруг Олимпиады тема отсутствия России – это там доля процента.
Мы не будем питать на этот счет иллюзий, но тем не менее... Израильско-арабский конфликт, он длится уже, как говорится, от царя гороха. Так израильские спортсмены выступают, никаких проблем нет.
Это же другое.
Вот этот вот ответ, который они всегда произносят. И, собственно говоря, мне кажется, другого ответа у них нет. Но...
А им и не надо. Их устраивает. Их все устраивает. Олимпиада с точки зрения Баха, Международного олимпийского комитета, была мега успешной.
Это в количестве заработанных денег выражается?
Это в количестве хайпа, который подняли на теме трансгендеров, новых видов спорта и так далее, и так далее. Грязные сены, пока об этом говорят. Сколько мы можем фактов мы в России здесь привести спортивных достижений этой Олимпиады?
Ну вот я хочу сказать, что когда нас не пригласили на Олимпиаду, она для меня стала неинтересна.
Для меня тоже,
я следил. Я не смотрел. Вот поэтому, пользуясь случаем, вот есть в студии человек, который следил, ну, расскажи нам какую-то историю, связанную со спортом, потому что там истории, связанные с половой идентичностью, с гигиеной, с какими-то картонными кроватями, с борьбой за все хорошее против всего плохого.
А вот да, это все было и в Сочинской Олимпиаде. Помним, как они распространяли фейки, что волки там чуть ли не ходят по спортивной деревне. Но
кровать-то действительно картонная, это правда.
Кровать действительно картонная, здесь ничего не придумаешь, но и тут тоже они объяснят. Экология. Мы бережем, вот, используем по нескольку раз, поэтому они все объясняют. Проблема в том, что западное общество сейчас настолько отупело, что им можно объяснить вообще все. Вот вообще все. Из спортивных достижений я не следил именно за рекордами, хотя они там были установлены, там олимпийский пловец американский же побил многолетний рекорд Фелпса.
Астматик? Наверное.
Нет.
Рискну предположить.
Не астматик. Нет? На самом деле просто талантливый спортсмен. Там такие тоже присутствуют, и не надо всех грести там как бы под что-нибудь
все странное. Ну хорошо, не будем ерничать. Ты же боксер.
Да. В боксе был случай один очень интересный, которым на удивление мало говорят, но который очень показательный, который в том числе связан со спортсменами с территории бывшего Советского Союза, что тоже интересно, и потому что мы для них до сих пор все русские, как ни крути. Тренеру боксера из Кыргызстана не дали визу для участия в Олимпийских играх. Я не знаю точные причины, либо там что-то бюрократически неправильно подали документы, но спортсмен приехал один. И более того, Федерация бокса Кыргызстана его, по сути, приговорила и купила ему обратный билет чуть ли не после первого боксерского поединка, который он должен провести.
Вдохновили парня.
Вдохновили по полной программе. Этого спортсмена секундировал там уже на месте, изучив ситуацию, секундировал тренер из Узбекистана, из другой страны. И с точки зрения Олимпийского комитета, и с точки зрения международного права. И этот боксер дошел до финала. Дошел до финала и встретился там с боксером из Узбекистана, которого тренировал тот самый тренер, который его секундировал. Потрясающая история, которую очень мало кто знает и мало кто рассказывает. Боксер из Узбекистана победил, а боксер из Кыргызстана занял почетную серебряную медаль, потому что серебряная медаль на Олимпийских играх – это тоже круто. Но сам факт вот этой истории, он достоин того, чтобы рассказывать.
То есть получилось, что тренер из Узбекистана, он взял и золото, И серебро. И еще по дороге подобрал серебро,
именно,
да?
Так. Именно так. И ему сейчас еще по приезду там медаль какую-то местную дают большую. Ну, потому что это достижение. Но это никому не интересно, потому что это не спортсмен из США, это не спортсмен из Великобритании, и это даже не спортсмен из Франции. Это где-то там на... рядом с Россией, около России, поэтому об этом на Западе вообще не рассказывают. Но рассказывают о других случаях, о том, что там появился новый вид спорта в этот раз. А, кстати, бокс в следующем году, точнее, на следующие Олимпийские игры, может быть исключен из олимпийской программы.
Это потому что глава федерации... бокса выступил против того, что именно произошло так на Олимпиаде.
Именно так. Это будет приниматься решение в следующем году, но на текущий момент решение, что на следующие Олимпийские игры бокс исключается из олимпийской программы. Там сейчас пытаются как-то это урегулировать, потому что это будет выглядеть странно на фоне новых видов спорта, которые появляются. Но вот такая... Ну, после того, как два золота взяли трансгендеры, которые не совсем трансгендеры, но не совсем женщины и уж точно не совсем мужчины. Это отдельная история, если интересно, тоже поговорим. Но я думаю, что они все-таки будут бокс включать, потому что он дает рейтинги. Сейчас вернемся к новым видам спорта. Я про бокс все-таки этих девушек, бокс которые не девушки.
Про трансгендеров нет.
Тогда пропускаем, да, эту тему. Ну, нет, расскажу, потому что почему успешна Олимпиада? Потому что она собирала полные залы. И вот когда боксерша, называйте как хотите, из Алжира выходила на ринг, то зал забивался. То есть зрители битком шли смотреть на вот это, или вот эту, или вот этого. Им было интересно, кто же ее побьет. Никто не побил, она взяла золото, или он взял золото. Но факт в том, что интерес был колоссальный. И сейчас этот алжирский спортсмен подает в суд на Илона Маска, на социальную сеть X и на многих других, уже в прокуратуру заявление, в полицию, за то, что ее гнобят по половому признаку. А там в чем суть? В соответствии со всеми современными европейскими мировыми нормами, в том числе и с олимпийскими. Неважно, какой у тебя был пол, если ты сегодня чувствуешь себя мужчиной или женщиной, и у тебя есть паспорт мужчины или женщины, то неважно, кем ты был до этого. Это типа, чтобы не обижать их чувства.
Да, но справедливости ради, я хочу сказать, что вот эта спортсменка, спортсмен из Алжира, она всегда была женщина, и у нее всегда был паспорт женщины. То есть
нет,
она
нет,
не это, трансгендер.
Нет, не могу это подтвердить, я эту тему очень сильно изучал. Действительно, с самого раннего детства она в девчачьей одежде...
Какое-то генетическое заболевание.
Я объясню. Она в девчачьей одежде всегда, никогда, ни разу не были опубликованы ее медицинские документы, подтверждающие ее половую идентичность. Были опубликованы документы, а документы, как это паспорт и свидетельство о рождении. А как я уже до этого говорил, если ты сегодня чувствуешь себя мужчиной или женщиной, имеешь документ, неважно, кем ты был.
Но
до
я
этого.
Чуть-чуть побуду тоже адвокатом, да, вот. Просто сейчас, насколько я понимаю, главная проблема спорта в том, что вот есть боксер Руслан, да, вот просто Руслан. И у него, допустим, нет больших успехов. Нет, не Руслан там, Ваня.
Ну, допустим,
Ваня.
Руслан нормальная
история. Нет, не Руслан. У Руслана есть успехи, они были даже в эфире. Значит, какой-то боксер Ваня. У этого боксера там как он Джон, Иван там, Майкл. Он решает исключительно для того, чтобы продвинуться по своей спортивной линии, а там речь о деньгах, сказать, что он женщина. Получить паспорт и таким образом участвовать в соревнованиях. При этом он даже, может быть, какие-то, так сказать, технические детали мужские даже не удаляет.
Да,
не удаляет. Именно так. То есть проблема в том, что был мужик, сказал, что женщина, пошел соревноваться с женщинами. И вот это безобразие, это невозможно, это убивает сам спорт. В ситуации с алжирской спортсменкой, я так понимаю, что второй спортсменки из Таиланда, по-моему, да?
Из Тайваня.
С Тайваня, да. Ну, про тайваньскую я не знаю точно, а вот алжирской интересовался. Там всегда она, он, как, ну, наверное, тут она, надо использовать местоимение, не меняла ни пол, ни операцию не делала, ничего.
Это вот никем не доказано. Еще раз говорю, ни разу не были опубликованы документы, подтверждающие ее гендерный тест.
Ну,
гендерный тест она провалила на чемпионате мира по боксу. Она не смогла через гендерный тест доказать, ну-ка, то есть хромосомы у нее мужские.
Тогда мы можем сказать, как оно должно быть. Если у кого-то есть какие-то сомнения, да, например, соперницы говорят, что ну это не дело,
все. Они говорят,
надо проводить,
потом извиняются долго.
Именно генетический тест. Тест. Если он показывает, что это женщина, вопросов нет.
По боксу.
Ну да, но это противоречит сегодняшнему западному вот этому стремлению. Ну, вот последние бредовые вещи. У мужиков в Великобритании спрашивают, не беременны ли они.
Я уверен, что часть из них отвечает, типа, ради прикола, да.
Нет,
а значит... А потом это попадает в статистику.
Из-за чего это получилось? Из-за того, что какая-то женщина решила поменять пол под этой вот всей сумасшедшей западной пропагандой, но до этого она забеременела, и этого не знала, и пришла по каким-то там своим врачебным вопросам, и ей сделали процедуру, там, УЗИ или что, наверное, не УЗИ, а что-то другое, да, я не врач, не разбираюсь в этом, что может повредить плоду. И разразился скандал. И тогда Министерство здравоохранения Великобритании, все, вот не разбираясь, пришел мужик, причем интересен такой временной пробежуток, с 12 до 55, это не часов, а лет, да, каждого мужика спрашивать, не беременный ли он. Ну так, чтобы не было никаких проблем, никто не мог подать в суд. Но это же бред. Но я вот от этого бреда, в который превратилось олимпийское движение, хотел бы вернуться к его истокам. И на самом деле есть еще одна цитата Пьера де Кубертена у меня, которая прямо про сегодняшний день. Я ее немножко так перефразировал, сохраняя смысл, потому что она длинная. Смысл такой. Он говорит, отвратительный план спортсменов-профессионалов, клан, который монополизирует, извратит саму идею спортивных состязаний. Но ведь это же прямо как про сегодняшний день.
Они все объясняют и объясняют, что все это соответствует современным реалиям, потому что каждый человек равен. Если он чувствует себя женщиной, мужчина, а женщина мужчиной, то это нормальное явление. Это наоборот всех уравнивает, что спорт должен. Они все объясняют.
А визу почему тренеру из Киргизии не дали?
Не нашел я пока информации, вот, ну, не дали.
А вот у меня есть тоже тут цитатка насчет тренера Киргизии, но немножко другая. Дело в том, что согласно Олимпийской хартии, страна, которая проводит Олимпийские игры, она подписывает документы во время подачи заявки, что все спортсмены получат визы, что у них не будет никаких проблем. Ну, то есть, так сказать, это сам мамой клянусь, все сделаю. И был один случай до, так сказать, нашего времени, когда по политическим мотивам не дали целой команде визы. Это произошло в 1976 году. Канада отказала в визе спортсменам из Тайваня из-за того, что спортсмены из Тайваня отказались снять свое тайваньское знамя. Вот, и не дали им, значит, визы и не пустили их. Канаду тогда гнобили страшно, но, естественно, никто ее от спорта не отлучил. И вдруг мы видим опять это. Несчастному тренеру из Киргизии по непонятным причинам не дали визу. Если бы не дали визу представителю, Украины, Франции, ну, Франции, наверное, для Франции виза не нужна, не знаю, кому там еще у них нужна, ну, кому-нибудь, да, кто у них там сейчас на коне, об этом бы говорили все газеты. Ты совершенно справедливо говоришь, что поскольку речь идет о постсоветском пространстве, то их как-то это находится вне их интереса. Вот даже в этом чувствуется нарушение принципа олимпизма, когда все равны, когда все должно на основе равенства, все стремятся куда-то вверх, получают удовольствие от этого преодоления, от своего стремления. А вместо этого мы получаем какое-то шоу, которое главное количество денег, главное, чтобы были трансгендеры, главное, не знаю, чтобы голову отрубленную несчастной Марии Антуанетте, чтобы над ней поглумиться. Это же ужас какой-то.
Кто-то скажет красиво, и нравится им это. Потому что тоже надо же смотреть и восторженные отклики об открытии вот это скандальные, они же тоже были. Но проблема западного общества, что они способны сейчас творить и созидать что-то только на контрастах. И это как наркоманы. Что каждый раз нужна больше и больше дозы. И вот для того, чтобы им что-то созидать, а западное общество до сих пор может созидать, и они много чего создают, и что там греха таить, и компании успешные у них есть, и продукции там очень много, но им нужен вот этот драйв. Вот этот драйв, он у них находится на каждый раз на новой дозе адреналина, наркотиков. Вот часть этих извращений, которые они показывают, это часть этого общества. Оно контрастно. И чтобы им создавать музыку, которую будут слушать по всему миру, они будут выставлять оперную певицу с отрубленной головой в образе Марии Антуанетты, которая поет на открытии Олимпийских игр. Чтобы у них развивался балет и традиционные виды искусства, они будут на открытии показывать трансгендеров на каблуках для того, чтобы возбуждаться, что ли.
А это действительно поможет
помогает
развитию? Ты, по-моему, это помогает. Тормозит развитие.
Это наркотик. Они на него подсели достаточно давно, и чем больше, с каждым днем это будет происходить все больше и больше. Но Истоки тут в Штатах ведь. Штаты же, там все просто так, кроме денег. У них вот сейчас новый кандидат вице-президенты от Камалы Харрис. Он же исключил из... В общем, так, он педофилию приравнял к сексуальной ориентации. К законной сексуальной ориентации. То есть раньше это было преступлением, то сейчас любовь к детям – это разновидность нетрадиционной, но, тем не менее, сексуальной ориентации. И мы идем к тому, что эта статья в Штатах при нем будет декриминализирована.
Но я хочу сказать, что то, что мы видели на Олимпиаде, не спортивное, вот это все околоспортивное, и то, что ты сейчас говоришь про вице-президента потенциального от Камалы Харрис, это две стороны, но только далеко не олимпийской медали. Это... Две стороны, я даже не знаю чего, ну, пути в никуда. Кстати, основной темой, которая обсуждалась накануне Олимпиады, была тема «надо, не надо туда ехать». Ну, касаемо нашей страны. Потом как-то, мне кажется, все пришли к консенсусу, что, в принципе, ехать не надо, а если кто-то уж очень хочет, ну, пусть поедет, но...
Ну, поехали уже.
Ну, я более того, не скажу, очень за них болели.
Вообще не болели в нашей стране, но давайте честно себе скажем, что если бы нас пустили на Олимпийские игры под нашим флагом, мы бы поехали? Поехали. И выступали, и уехали бы мы, и выдали бы бойкот этим Олимпийским играм после такого открытия. Я думаю, что нет. Потому что у нас еще есть преклонение вот это перед Западом.
Вот сейчас прямо в десятку попал. Прошли по лезвию ножа. Да. Я тоже так считаю, что, к сожалению, если бы мы туда были приглашены, мы бы тоже проплыли на лодочках по Сене.
Абсолютно точно.
Может быть, как-то повозмущались чуть потише, чем это возмущение было сейчас, но вряд ли бы наша сборная развернулась и сказала, что после такого открытия, дорогие друзья, принимать в этих играх участие мы считаем невозможным.
Более того, наши женщины-боксеры бились бы и с боксером из Тайваня, и из Алжира, и соревновались бы с другими очень странными атлетами.
Вот наша слушательница с ником XMR пишет, Олимпиада объединять должны, а эксперименты, в кавычках, наоборот, разъединяют. Если так дальше пойдет, то часть стран может отказаться от Олимпиады. Вопрос сразу возникает, как ты считаешь?
Не откажутся.
То есть такой угрозы раскола олимпийского движения...
На текущий момент нет,
потому что нет
альтернатив.
А если она начнет появляться?
Пока нет предпосылок, потому что олимпийское движение мировое – это большой бизнес, это большие спонсоры, это большие деньги. Был первый звоночек, когда после открытия Олимпийских игр две компании, насколько я знаю, убрали свои логотипы как спонсор Олимпийских игр, олимпийского движения, потому что были возмущены. Но в целом на их место придут другие, потому что, подчеркну, вот эта алжирская боксерша, она вызывает интерес. Я условно ее называю, потому что она один из символов того, что там происходило. Она вызывает интерес, а если есть интерес, если есть зрители, то это интересно рекламодателю. Но пока эта система капитализма работает, альтернативу создать будет крайне сложно.
Еще один наш слушатель Александр Филиппов пишет, педофилия и сексуальная ориентация с вопросительным знаком.
Да.
Бедный Майкл Джексон не дожил.
Не дожил, да. А так бы сейчас, ну, как бы там же доказанных случаев, как я понимаю, по суду сейчас нет, потому что со всеми договорились и выплатили просто денежную компенсацию.
Это ты про историю Майкла Джексона.
Да, он же не был осужден в итоге, а просто договорились и выплачивали деньги. Но, по сути, да, к этому мир идет. И тут тоже, что самое интересное, и совершенно спокойно это могут объяснить западному обывателю, они скажут, вот таким образом вы лишаете детей Божьего права любить.
Знаете, наверное, Майкл Джексон, пошутить хочется, он опередил свое время. Он был чернокожим певцом, а чувствовал себя белым мужиком. И всю жизнь прожил, стараясь доказать всем, что он на самом деле совсем не темнокожий. Закончился это для здоровья, собственно, печально, а для психики закончилось печально гораздо раньше. Ну, собственно говоря, я тоже считаю, что, наверное, сейчас хоронить Олимпиаду как некую спортивно-денежную историю нет никаких оснований.
Никаких
оснований. Потому что нет альтернативы. Это вот как с финансовой мировой системой. Да? Доллар работает до тех пор, пока не появится финансовая архитектура, построенная на каких-то других валютах, там юань или какой-нибудь там тугрик брикс или еще что-то. Вот это все может быть. Но, дорогие друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза. Мы ненадолго прервемся для того, чтобы вернуться с уважаемым боксером, ведущим Первого канала, очень Русланом.
Не олимпийцем.
Осташко, да, не олимпийцем, но человеком, который знает об Олимпиаде многое, и в том числе об истории олимпийского
движения. Я обещал рассказать про новые виды спорта, которые появились.
Вот, не уходите далеко, буквально через очень коротко мы вернемся.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Наследие». Сегодня у нас в гостях политолог, ведущий Первого канала, боксер и просто хороший человек Руслан Осташко, который прекрасно знает историю олимпийского движения, о котором мы сегодня, собственно говоря, и говорим. Руслан, прежде чем дать тебе слово для рассказа истории о нынешней Олимпиаде, я хотел немножко пояснить историю того, как Олимпийские игры возникли, но без античности. Вот и ты, и я, мы оба согласились с тем, что сейчас хранить олимпийское движение, как бы оно нам в нынешнем виде не нравилось, не нравилось, да, как бы не вызывало какую-то аллергию, рано, потому что нет альтернативы. А самое интересное, что олимпийское движение в свое время начиналось с олимпиад в разных странах. Я имею в виду не Древнюю Грецию, в принципе, свидетелей того не осталось. Пьер де Кубертен узнал, будущий создатель олимпийского движения узнал о том, что Олимпиада, о том, что проводятся игры, как говорится, из прессы. И поехал, куда бы ты думал, в Великобританию. Потому что там, оказывается, был некий мужик по фамилии Брукс, который тоже проповедовал идеи олимпизма, и там прошла первая британская Олимпиада. Пьер де Кубертен был молодой, ему было почти 29 лет. Он пропитался этими идеями, приехал в родной Париж. И когда предложил создать Олимпийский комитет, он забыл рассказать, что есть господин Брукс, и Олимпиада уже проводилась в Британии. Ну, так бывает. Увлекся немножечко.
Чисто по-западному.
Да, чисто по-западному. После чего он выступил с идеей создания Олимпиады как соревнований, потом предложил создать Олимпийский комитет в 1894 году, и в 1896 году первая Олимпиада прошла в Греции. Ну, как говорится, где еще? Поэтому начинали-то они как раз с того, чтобы вот это олимпийское движение было раздроблено по странам. Пьер де Кубертен всех собрал, придумал олимпизм, принципы прекрасные, все здорово. Это начало развиваться, он ушел, как говорится, в мир иной, эта идея осталась, а дальше с ней начали происходить какие-то метаморфозы. Напомню, что наша страна впервые выступила в 1952 году, то есть после. А в 1936 году, где нас не было на Олимпиаде, две Олимпиады прошло в гитлеровской Германии. И тогдашний Международный Олимпийский комитет не видел не то, что проблем с проведением этой Олимпиады.
Зиговали там все гордо.
Там, конечно, зиговали. Кока-кола была спонсором. И самое интересное, что
никого ничего не смущало.
Две Олимпиады прошло в одной стране за один год. Потому что во Франции отказались от проведения, и тогда МОК отдал Гитлеру, ну, кому ж, как говорится, не ему еще отдавать. То есть принципиальность политическая там всегда была какая-то нулевая.
Да, спорт политизирован давно, и от этого тоже никуда не деться. Это спорт, это масса людей, это огромное количество зрителей. Единственная страна, которая сейчас может плевать и плюет на олимпийское движение в больших видах спорта, которые собирают огромное количество зрителей, это США. Их бейсболисты, баскетболисты, футболисты не приезжают на Олимпийские игры в топовых составах. Это бывает крайне-крайне редко. Хоккеистов они не отпускают. Потому что им это не нужно. Потому что трансляции их национальных чемпионатов собирают большее количество зрителей. Зачем им это кому-то отдавать? И нам единственный вариант для того, чтобы создать альтернативы, это создавать команды спортсменов, на которых будет смотреть весь мир внутри наших соревнований. Мы пытаемся это делать, но объективно мы не можем побороть большие кошельки Запада. Вот и все.
Но это процесс, ну, точно занимает большое количество времени, да, потому что это огромная машина. Но, кстати, совсем недавно там деньги не были решающим фактором. Я вот посмотрел, по сути, до 1970 года в Олимпиаде участвовали только любители. И вот со следующих Олимпиад, особенно, кстати, уже в 80-е годы, все это как-то пальма первенства перешла профессиональным спортсменам, вот о которых когда-то Пьер де Кубертен очень нелицеприятно
рассказывал. Тут тоже не все однозначно, потому что основные деньги зарабатывают олимпийские спортсмены не на самой Олимпиаде, хотя призовые порой очень внушительные, а потом на контрактах, в том числе и рекламных. И в этой Олимпиаде тоже есть интересный случай. Легкоатлет, прыжки в высоту, француз, преодолевая препятствия, сбил планку своим мужским достоинством. Оно у него оказалось внушительным, но планку преодолеть не смогло. И один французский сайт для взрослых предложил ему контракт на 250 тысяч евро.
Но опять, вот какое это отношение к спорту имеет?
Никакого. Но это тоже создается информационный шум, информационный фон, и это популяризирует само олимпийское движение в этом извращенном виде. Потому что если бы это событие произошло на Олимпиаде 80, ну, это было бы глупо себе даже представить. А на Олимпиаде в Париже 24-го года, на фоне всех скандалов, которые там произошли, оно смотрится совершенно логичным, хайповым и интересным.
Вот мне и кажется, и я думаю, что я в этом смысле не одинок, что вся Олимпиада сейчас, или олимпийское движение, оно имеет отношение к деньгам, к пропаганде нетрадиционных ценностей, к фильмам для взрослых, не знаю, к покрашенному голубому мужику, но не к спорту.
Сейчас опять скажут, ватники закрылись в своем Мордоре и ничего не понимают в современных
истинах. Подождите, вот история про двух, значит, спортсменов или тренера из Средней Азии, которые помогли друг другу. Вот эта история про спорт. Это про спорт. Взаимопомощь. А все остальные истории, они... Про что угодно, но только не про спорт. Но у нас есть звонок. Руслан, мы сейчас примем его.
Алло.
Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Дмитрий, Москва.
Говорите, пожалуйста.
Ага. Вот смотрите, я вообще считаю, что вся эта катавасия началась, по-моему, в 87-м году, когда вот Горбачев, это одно из его, так сказать, предательских, так сказать, действий, разрешил участие профессионалов. Ну, то есть тогда без Советского Союза такие вещи не решались. Вот, допустил участие профессионалов в Олимпийских играх. И вот оно и пошло, и поехало. И я думаю, что, в принципе, вот так, это уже не олимпизм, и это уже не то, так сказать, ну, правильно вы там говорили.
Дмитрий, я попросил бы вас вопрос сформулировать.
Вот не считаете ли вы, что нам надо распустить наш Национальный олимпийский комитет и официально отказаться от участия в Олимпиадах?
Спасибо. Если бы это сделали только мы в одностороннем порядке, то это было бы крайне неэффективно и малоинтересно для мировой общественности. Это нужно делать коллективно, например, с тем же Китаем, но для этого нужно объяснить тому же Китаю, Индии и другим адекватным странам, что они от этого приобретут. Потому что на текущий момент односторонний шаг, когда Россия распускает Международный олимпийский комитет, ну, он будет выглядеть странновато. Потому что чего мы этим добьемся? Нас и так не пускают на Олимпиаду. У нас так Международный олимпийский комитет, точнее наш Национальный олимпийский комитет работает, ну, там, на 3% от своих мощностей, потому что некуда отправлять. Чего мы этим добьемся? Пока нет альтернативы, пока мы ее не предложим, лучше пусть наш олимпийский комитет будет, но мы не будем отправлять спортсменов. Нам нужно создавать альтернативы.
Вот. Не только нам. Чуть дополнил и расширил твой ответ, Руслан. Смотрите, есть структуры, нахождение в которых изначально бессмысленно. Например, Совет Европы. Вот от нахождения в этой структуре никогда не было никакой пользы. Совершенно никакой. Там никто с нами сотрудничать не собирался, советоваться тем более не собирались. Мы приезжали, нас там обливали грязью, мы оттуда уезжали. То есть оттуда надо было выходить значительно раньше, ну, лучше вообще туда не вступать, потому что Европа — это понятие географическое. От того, что мы в Совет Европы вступили, нам ни холодно, ни жарко. Олимпийский комитет — это все-таки часть вот этой спортивной истории, которую глобалисты, да, ведут к уничтожению, хотя пока мы сегодня в студии пришли к согласию о том, что пока ее хоронить еще рано. В этом смысле мы им просто облегчим работу, если мы распустим свой олимпийский комитет. Тут
же есть нюанс. Наш олимпийский комитет, он занимается не только подготовкой спортсменов к олимпийским играм, а в целом развитием олимпийских видов спорта. Потому что на текущий момент, если бы у нас его не было, то некоммерческие виды спорта, коих много в нашей стране, условная легкая атлетика, хотя это не самое, наверное, там гребля на байдарках и каноэ, она не собирает огромные стадионы, коммерчески неокупаемая, достаточно дорогая, и кто бы этим видами спорта спорта занимался, тогда нужно отказываться от тех видов спорта, которые, которые не популярны. Но а этого делать не хочется.
Справедливости ради, я думаю, что звонивший наш слушатель, он имел в виду, что мы распускаем Международный олимпийский комитет, а у нас внутри есть структура, которая развивает наш, наш спорт. Но я предлагаю еще один звонок принять. Алло.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Сергей Алексеевич меня зовут.
Слушаем вас, Сергей Алексеевич.
Вот если с вашего разрешения два вопроса. Вот вопрос номер один в продолжении ваших слов. Если бы нас на Олимпиаду во Францию допустили, скажите, а кто должен был бы, на ваш взгляд, принимать решение о снятии сборной России от участия в такой Олимпиаде, которая была во Франции? Это первое. А второй вопрос. Как вы думаете, если некоторые вот из тех спортсменов 15, которые приняли в нейтральном статусе участие в Олимпиаде в Париже, значит, вдруг стали некоторое время спустя стремиться стать тренерами и готовить наших спортсменов к соревнованиям как внутри России, так и на международном. Это нормально было бы? Спасибо.
Ну, в любом случае, я думаю, что эти спортсмены будут стремиться, многие из них, стать тренерами, и это будут допускать. И нормально ли это с человеческой точки зрения, с точки зрения патриотизма? Конечно же, нет. Но у нас есть еще часть общества, ее становится все меньше и меньше, которая считает, что спорт должен быть вне политики, и для спортсменов это единственная возможность порой в жизни проявить себя на соревнованиях высшего уровня. Поэтому вы же помните эти разговоры, когда нам рассказывали, спортсмен всю жизнь готовится, чтобы один раз выступить на Олимпиаде, ну, два, максимум три, в крайних случаях четыре, и вы лишаете его этого права, которому стремится всю жизнь. Но здесь нужно нам самим внутри общества принять решение, что для нас важнее. Один спортсмен или государство, гордость. В этот раз тоже решение было принято не единогласно, и каждая федерация принимала самостоятельное решение, ехать или не ехать. И какие-то федерации приняли решение ехать. Но мы их тоже, по идее, должны отменить. Мне очень не нравится, что у нас нет единого мнения. Кто должен принимать решение, если бы нас пустили по поводу Парижа? Конечно, Национальный олимпийский комитет. Но для этого там нужны яркие личности, лидеры, которые могут заявлять. А сейчас в нашей стране, на текущий момент, такие решения, наверное, может только президент принимать. И озвучивать их публично.
Ну, собственно говоря, появление наших спортсменов, пусть в резко урезанном составе под...
Да это не наши спортсмены.
Я имею в виду российских спортсменов.
Но они нейтральные.
Я географически, в качестве нейтральных, вот в этом небольшом числе, там, по-моему, не 15, даже, а 13, говорит о том, что решение снимать, не снимать, так никто и не принимал. Но,
никто не принимал. Нет, принимали. Опять же, у нас половинчатое решение. Нет,
я имею в виду, чтобы вот снять всех и все. Да,
никто не принимал.
Принимали по отдельным видам спорта. Совершенно верно. И некоторые приняли решение не ехать.
Некоторые приняли решение.
Это значит, что общественное мнение все-таки сыграло важную роль. Но наш слушатель ведь вопрос сформулировал гораздо коварней. Вот гипотетически мы находимся там, и вдруг начинается вот эта вот вся вакханалия
с
открытием. Да. Вот здесь кто должен принимать решение?
Национальный олимпийский комитет, для этого он и нужен. Но на текущий момент мы пока не в состоянии принимать таких решений на этом уровне.
Собственно говоря, ответ принят. Руслан, у тебя еще какие-то интересные истории
новый
остались?
Новый вид спорта.
Да, новый вид спорта.
Брейкинг. Опа, многие удивили, что это такое брейк-данс. Новый вид спорта, который вот на этой Олимпиаде появился. Многие удивятся, как это можно оценивать. Но тут многие скажут, вспомните фигурное катание. Там же тоже оценивается и спортивная составляющая, и художественная. Здесь примерно такой же принцип. Там в чем нюанс? Там была спортсменка из Австралии, которая, мягко говоря, не умеет танцевать. И ее движения и кривляния на полу были восприняты тоже там ха-ха, все посмеялись. Но это вызвало популяризацию. Это вызвало интерес. Так
уже был этот спорт?
Это первый раз. Первый раз.
А там одна спортсменка была всего?
Нет, там много спортсменов было, просто ее выступление, там были подготовленные спортсмены, хорошие танцоры. Вот когда посмотреть на... Если посмотреть, слушатели там сейчас поищут, где на видео можно посмотреть с ее выступлениями австралийской спортсменки, то многие скажут, что многие наши пьяницы достойны быть брейкерами.
А почему всегда показывают что-нибудь такое неприятное?
Ну, потому что это вызывает хайп. Мы живем в эпоху, когда гораздо важнее самого события информационный резонанс вокруг него. Мне это не нравится, это плохо, но...
А почему нельзя красивое показать? Вот выступление в брейк-дансе хорошее. Неинтересно.
Вот ее посмотреть, поражать над ней интересно. Брейкдансеров. Мы живем в эпоху постправды. Неважно, что произошло, важно, как об этом говорят. Для того, чтобы это поменять, нужно воспитывать людей с детства. Как мы в нашей стране, наверное, один из последних оплотов, где мы пытаемся это сохранять.
На Западе вот даже мы сейчас в прямом эфире, Руслан, с тобой и воспитываем как бы все это. И вот сейчас
у нас, по сути, по нашим звонкам все запретить, никого не пущать и всех расстрелять.
Ну, давай еще примем один звонок, узнаем вопросы и предложения. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мы вас слушаем.
У меня вопрос будет немного похож на предпоследний. А как вы думаете, все-таки переломить вот именно возвращение к непрофессиональному спорту в мире? И как бы получается непрофессиональный чистый спорт и снижение, допустим, тех же нормативов, которые уже стали нереальными для нормальных людей? Просто вспомните, допустим, сборная Исландии по футболу всех удивила, но там не было ни одного профессионального спортсмена, там были чиновники, ученые.
Ну, в общем, ваш вопрос принят.
Невозможно. Невозможно, потому что, опять же, будут юлить, и спорт давно стал профессиональным, и это не проблема спорта профессионального, а мы тогда будем поощрять вот этих австралийских брейкдансеров. Ну, потому что их будет много, но они скажут, ну, наш не профессионал, а профессионалам нельзя. Невозможно отделить. Это, естественно, развитие спорта, когда он становится профессиональным, а профессиональным он становится тогда, когда начинают ходить зрители, когда есть телевизионные трансляции, когда есть рекламодатели. Это неизбежный процесс. Нам нужно делать так, чтобы правила были одни для всех. И для российских профессионалов, и для американских профессионалов, и для австралийских профессионалов. Вот в этом сейчас проблема. Если мельдоний является допингом, российский препарат, то его американские аналоги, которые один в один, как он, не являются допингом, вот этого быть не должно. Но
об этом Пьер де Кубертен говорил про равенство. О, спорт, ты равенство.
Ну, это равенство.
Он прям как мельдоний имел в виду, когда об этом
Не только мельдоний, но мы пока далеки от этого равенства.
Ну, что касается профессиональных спортсменов и профессионального спорта, потому что Олимпиада сейчас про деньги... Как от этого вернуться? Ну, очень просто. Перестать платить деньги спортсменов, и все профессиональные спортсмены разбегутся.
Ну, невозможно.
Невозможно. Но это будет окончание сегодняшней Олимпиады, как она есть. Это неплохо, не хорошо, это будет так. Но давайте справедливости ради. Берем там какой-нибудь год 1900, да хоть 52-й. Советская сборная впервые участвует в Олимпиаде в Хельсинки. Вот советская сборная из кого состояла? Из спортсменов. Так ведь? Так. Эти спортсмены... В сталинское время они чем занимались? То есть ощущение, что футболист, значит, с утра отстоял смену у станка, а вечером пошел потренировался, так не было. Это были профессиональные футболисты.
Которые в свободное от спорта время еще где-то работали.
Которые числились на какой-нибудь работе, да, получали там заработную плату. И, ну так же, вспомним так наш хоккей. Наш, он же был у нас любительский хоккей, да? Все наши звезды. Харламов, он где работал? Он работал хоккеистом, хотя числился, наверное, еще где-то. Поэтому здесь...
В армии. Он же ЦСКА играл.
Звание, да.
Да-да-да, все это.
Но где грань? Вот любителя и профессионала, она очень тонкая. Поэтому от профессионала вернуться куда? Человеку, который точно не получает ни копейки за свое спортивное житие-бытие, тогда, да, вот эта девушка...
Из Австралии, да. Но у нас в стране, кстати, любительские виды спорта очень хорошо развиты. И в этом плане надо дать должное, вот в том числе Олимпийскому
комитету.
Ночная хоккейная лига, куча других видов спорта, которые на любительском уровне прям развиваются. Медиалига баскетбольная, футбольная, хоккейная.
Это другой спорт. Люди, действительно, которые сами вкладывают деньги, чтобы поиграть, да, да. Вот они провели чемпионат национальный, и поехала сборная по разным видам спорта.
И порой собирают зрителей не меньше,
но чем профессиональные. Но из другой стороны спорта. Тоже должны приехать такие же.
Приезжают, это любительские соревнования проходят, и нет никаких разногласий. У нас недавно, я сейчас не из спорта, а из циркового искусства, который близок к спорту, дружу просто с братьями Запашными, у нас прошел фестиваль «Международный идол» циркового искусства. Приехали со всех стран, в том числе из Германии, из США, из Италии, из Польши, и участвовали у нас. Нет вот этого, вот это все ненависть к нашей стране на Западе, она воспитывается политиками. В обществе этой ненависти нет. К нам относятся хорошо, нормально, огромное количество западных людей.
Руслан, ты сейчас дал нам надежду. Ну, потому конечно. Что можно формировать новую Олимпиаду, новое олимпийское движение на основе вот этих уже имеющихся горизонтальных связей между действительно любительскими видами спорта и теми, кто играет в них, участвует в них, болеет ими. Вот, вот собственно говоря. Но тут нам пишут, доброжелатель пишет, Исинбаева предатель и так далее и тому подобное. Вот как ты относишься к позиции некоторых наших спортсменов и
вызывает вопросы позиции многих наших спортсменов, которые без рода, без племени, как в итоге оказалось, и как эти самые поехавшие под нейтральными флагами. Но я не судья, чтобы их осуждать. И это их выбор, и им держать ответы перед страной, перед зрителями, перед болельщиками, перед Богом. Но я категорически осуждаю подобные вещи. Но, опять же, их можно понять, их можно объяснить, их можно оправдать, но не хочется.
Нет, их можно понять, но простить, не наверное, нет. Вот два сообщения. Александр Филиппов пишет. Да-да, Стрельцов работал на Зеле. Ну, наш знаменитый спортсмен. А вот следующее сообщение, кажется, тоже в кассу. Медиалига уже стала профессиональной.
Да, туда приходят профессиональные спортсмены, но, как правило, уже после большого спорта, потому что и в медиалигу пришли большие деньги. Там платят хорошие зарплаты, примерно на уровне, ну, как минимум, ФНЛ.
Ну, мы сейчас придем с тобой к выводу, что деньги все портят.
Да. Но и деньги все развивают. Вопрос, как к этому относиться. Тоже не надо.
И как их использовать?
Как их использовать? Все зависит от человека, который принимает решение. Пьера де Кубертена сейчас нет в олимпийском движении. Ну, Бах не тянет.
Пьера де Кубертена давно нет в олимпийском движении, хочу сказать. Очень давно уже нет в олимпийском движении. Но олимпийское движение пока еще есть. Из моего списка цитат, вот что хотел сказать из Пьера де Кубертена. Оно существует, вечное движение – это спорт. Он имел в виду не олимпийское движение, он имел в виду спорт. А вот олимпийское движение видит себя вечным, как самовоспроизводящейся системе по зарабатыванию денег. Ну, вот так она, мне кажется, себя видит. Еще звонок примем?
Конечно.
Давайте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и слушаем вас.
Олег. В следующем году, летом, в России пройдут Игры Дружбы. Как вы считаете, вот Российский Олимпийский комитет, российское правительство могли бы, ну, и МИД, предпринять максимум усилий, чтобы это была, ну, практически альтернативная Олимпиада, чтобы спортсмены мирового большинства приехали в Россию и выступили. У нас есть, как спонсоры могут быть крупные компании российские, также крупные компании вот стран мирового большинства. То есть со спонсорами тоже можно найти их.
Но да, спасибо. Были... В целях экономии идея понятна,
вопрос понятен. Да, обсуждается. Нужно ли это делать? Нужно. Сможем ли мы повторить... Олимпиаду? Нет, не сможем. По целому ряду объективных причин. Начиная от того, что никогда не сможем сформировать такого размера бюджета и привлечь такого количества спортсменов. Спорт – это всегда соревнование сильнейших. В данном случае, даже если большая часть мира адекватного к нам приедет на игры, при том, что МОК противодействует этому и, возможно, будет дисквалифицировать спортсменов, которые приедут к нам, а значит, приедет немного, мы не сможем обеспечить высокий уровень соревновательности. А наших внутренних спортсменов, плюс там условный Китай, условные там Индия и так далее, не хватит для того, чтобы это обеспечить. Но пытаться надо. Мы не должны создавать альтернативу Олимпийским играм, потому что это сейчас невозможно. Но мы можем маленькими диверсионными группами спортивными создавать альтернативы в целом по различным видам, по некоторым видам спорта.
Вот, вот слово «диверсионные группы», оно как-то льет воду на мельницу Международного олимпийского комитета, потому что он, обращаясь к спортсменам и фактически запрещая настоятельно им участвовать в соревнованиях России, вот исходит как раз из этого положения. Да. Хотя, с другой стороны, он же международный олимпийский, он же за соревновательность, за все хорошее. Ну, хочет кто-то участвовать в соревнованиях в России, пожалуйста, хочет кто-то участвовать в соревнованиях в Париже, пожалуйста. То есть участвуйте где хотите. Международный олимпийский комитет должен организовывать Олимпиаду. Что происходит за ее рамками, ее не интересует. Но они рассматривают нас как конкурентов. И поэтому, Руслан, в том, что ты сказал, я вижу определенное противоречие. Вначале ты сказал, что сегодняшнее международное олимпийское движение хоронить рано, потому что у него нет никакой альтернативы. Да. А сейчас как раз наш уважаемый слушатель спрашивает, говорит, вы делаете альтернативу?
Еще раз говорю, это надо делать, но пока мы делаем это одни, без официального присоединения стран БРИКС, например, да, если бы страны БРИКС сказали, мы выходим из Олимпийского комитета, из Олимпийского движения, потому что невозможно смотреть на эти извращения и играть по этим правилам, то это, да, это было бы серьезно. А пока они этого даже не пытаются делать, а пытаемся делать только мы, потому что нас на Олимпиаду не пускают, а их пускают, полной альтернативы не будет. Но это не значит, что этим не надо заниматься. Путь осилит идущий. Это надо делать. У нас были игры доброй воли. А в Советском Союзе были вполне себе хорошие альтернативы, которые был достаточно популярный и высокий уровень представительства высших спортсменов был.
Тогда получается, что для того, чтобы создать альтернативу сегодняшним Олимпийским играм и разрушить то олимпийское движение, которое двинулось не в ту сторону, в мире должна быть нестабильность. Вот конфликт вокруг Тайваня, там, да, арабо-израильский конфликт, не дай бог еще что-то. И вот будет сидеть Международный олимпийский комитет, там не Бах, а кто там, и будет так вот вырезать так куски мировой карты. Так, что ли, получается?
Пока так, но мир становится многополярным, несколько полюсов силы, и да, а потом опять объединимся лет через 80-100.
Лет через 80-100. Ну, наша программа потихоньку подходит к концу, дорогие друзья.
Встретимся через 80 лет.
Ну, в программе, в программе «Наследие» мы встретимся через неделю, дорогие друзья. Итак, это был Николай Стариков и наш гость, уважаемый ведущий Первого канала, боксер, политолог и хороший человек Руслан Осташко. Мы обсудили прошлое олимпийского движения, обсудили его настоящее, ну и пришли к выводу, что, к сожалению, пока альтернативы ему нет, но надо над этим работать. Дорогие друзья, на этом ненадолго прощаемся.
До свидания.
До свидания.